Продолжаем заниматься главой Лех-Лехо, беседой Рэбина, главу Лех-Лехо. Основной вопрос, который был поставлен, вопрос такой для меня лично вопиющий. То есть, это сиха, такой подарок, в общем, мне лично, поскольку вопрос от меня волновал в течение долгого времени и непосредственно вот позавчера, перед тем, как мы накануне того дня, как мы начали заниматься этой беседой, в очередной раз вот я задумался о том, как же это. Вопрос о том, каким образом Авром Авину поставил Сару, свою жену, в такое сложное положение ради спасения своей жизни перед спусканием в момент спускания в Египет, он мудрецами разрешается, и, в общем, они каким-то образом проясняют, почему Авром Авину ничего тем самым не нарушил. В частности, этим вопросом занимается книга Зоар, которая с точки зрения внутренней, естественно, разъясняет всю эту ситуацию, делает ее непротиворечивой в наших глазах, на первый взгляд. Сейчас мы, кстати говоря, вот я решил, что необходимо нам попробовать это объяснение прочитать, ту часть, которую упоминает Рэбе, прочитать целиком в самом Зоар, да, просмотреть, о чем там речь идет. Потому что мне лично недостаточно информации, мне цитат не хватило, которые Рэбе приводит в беседе. Но при этом Рэбе занимает вопрос, даже если принять правоту Аврома в том, что вот он Сару, не принес в жертву, а вот разыграл с Сарой такую комбинацию, в результате которой он был спасен, как же при этом Авром Авину мог быть ориентирован на подарки, которые он рассчитывал за нее получить? То есть в такой серьезной ситуации, как он вообще мог думать о какой-то материальной выгоде, которая из этого предприятия может последовать? Ну, то есть, он был уверен, что с Сарой ничего страшного не произойдет, и вот эта выгода, она обязательно последует, но все равно ориентирована на вот эти материальные блага, которые он рассчитывал получить за Сару в результате этой действительно комбинации. Как-то звучит это, во всяком случае, как-то до ужасающего странно. И тот же самый вопрос, да, и что интересно, когда Авром, еще в тот момент, когда Авром обращается к Саре с просьбой назваться его сестрой, а не женой, чтобы эту комбинацию разыграть, он ставит вперед вот именно этот аргумент. Аргумент для того, чтобы сделали мне хорошо за тебя, в смысле, Раша объясняет, в смысле, чтобы дали мне подарки. Мы с вами посмотрели Сефтей Хохомим, которые объясняют, почему Раши полагает, что простой смысл этих слов именно в этом. И только потом говорит уже о спасении своей жизни. Это был основной вопрос. Для его понимания мы просмотрели разные объяснения. Упомянули объяснения, которые снимают с Аврома вину, но при этом не пришли к разрешению противоречия. Более того, у нас появились вопросы по самому объяснению Зоар. Сейчас мы познакомимся с объяснением Зоар, вопросы вы можете повторить, послушав предыдущий урок. Значит, в Зоар говорится следующее в этом месте. Это Даф Нун Бейс, Амуд Алеф, Зоар, третья часть, то есть Зоар посвящен в том ключе, в котором он посвящен книге Ваикра, третьей книге Пятикнижия. Раби Лозер Гава Озел Лемехвил Ле Авой, Вегаво имей Раби Або. Раби Лезер пошел повстречаться со своим отцом, повидаться со своим отцом, по другой версии, с тестем. Не играет для нас в данном случае роли. И был с ним Раби Або. Ома Раби Аба, Нейма Милинда и Райсова Нейзель, сказал Раби Аба, давай вначале скажем слова Торы, потом уже пойдем. По понятной причине, да, слова Торы они оберегают, и как расстаются друзья, только метох двора лоха, так очевидно и перед выходом в путь, вот они тоже захотели произнести какие-то слова Торы. Посах Раби Лозар в Омар. Ну, понятно, что Раби Лозар это сын Раби Шимон бар Йохай. Сказал, начал Раби Лозар и сказал: «Имри, ну, ахойси ад». «Скажи про меня, что ты моя сестра». Вот это процитировал этот стих. С просьбой Аврома, обращенной к Саре. Кстати говоря, интересно, что это... Ну, обратили внимание, что это зор на книгу Ваикра. Зор на главу Тазрия. На самом деле, это заключительный фрагмент раздела Зор, посвященного главе Тазрия и беседы Ребе на Тазрия Мицоэр. Так вот, значит, скажи, что я твоя сестра, Гай Крокаш. Здесь есть у нас, здесь есть противоречие в этом стихе. А что за противоречие? Вот наше противоречие. Вихи Авром Дигу Дохл Хато, Рхиму Дикучо, Авром Авину, который боялся греха, богобоязненный человек, если я правильно понимаю этот оборот, да, то есть Авром Авину, такой богобоязненный человек, Рахиму де Куча, любимый, любимчик Всевышнего, возлюбленный Всевышнего, ну, как, помните, в одной из бесед мы с вами говорили, что Всевышний называет Аврома Авром и Ави, Авром, любящий меня, и вот у Всевышнего совершенно особые с ним взаимоотношения. Декушебрю, Гава Омар Гохи Алицы, он так сказал про свою жену, Бегин де Йойт Винлей, то есть он вот в такое положение ее поставил, ну, фактически наш вопрос, так с ней обошелся для того, ради того, чтобы ему за это дали подарки, то есть все это было ради того, чтобы ему за это дали подарки. Эло Аврогом, отвечает Раби Лозар на поставленный им риторический вопрос. Но Авром, афальгав дегава дохил хато, лой сомехал схуса дилей. Несмотря на то, что он был человеком богобоязненным, он не полагался на свою заслугу. Велой боуме минкуча брегу ла покади схусей и не просил у Всевышнего, дословно, вывести свою заслугу, но не просил у Всевышнего в свою заслугу сделать чудо и вот спасти его от смерти. То есть он предполагал это сделать через заслугу Сары. Это один из вопросов, которые мы поставили. А при чем тут это вообще? При чем тут такие подробные развернутые рассуждения о том, чью заслугу он использовал в данном случае? Это вообще не имеет отношения к вопросу, на первый взгляд. «Эла алсхуса дейцей» – полагался он на заслугу своей жены. «Дейирвах бегина мамойна дешор амин», что он, благодаря ее заслуге, заполучит за нее имущество других народов. Дегома мейна бейцей зохи лей барнаш, поскольку имущество жены приобретает муж. Имеется в виду, приобретенное женой имущество в общем случае приобретает муж, если это никак не оговорено, если это никак не оговорено брачным договором или условиями там, сделки, которые заключает жена. Ага, до гудих сив, так вот это то, о чем написано в книге Мишлей. Байс вогейн нахалес овейс меашем ишо маскелес. В притчах Соломона говорится, высказывается в частности такая мысль. Дом и богатство – наследие отцов, а от Бога – жена понимающая, жена разумеющая, не мешакелес, как мы правильно предположили на уроке, а маскелес, от слова сехель, жена разумеющая. Манди зохи бийши маскелес, то есть тот, кто удостаивается понимающей, мыслящей жены, зохи бехойла, он удостаивается всего. Ух сив, и написано, ботах болы в байло вешола ло ехсор, в заключительном фрагменте тех же самых притч, написано, говорится, уверено в ней сердце мужа ее, и добыча ее не убудет. То есть, Авром Авину справедлив, вот Авром Авину, он избрал заслугу Сары в качестве инструмента для получения имущества народов. Ну, значит, во-первых, дальше, а дальше, в продолжение этого, ну давайте следующий отрывок тоже прочитаем целиком. Вавром гавы озль бегенох, и Авраам за нее как бы рассчитывал на то, что дословно выходил за нее лемейхал шлолу мишо рамен, чтобы вот этот вот шалаль вышел лоих сор, добыча ее не убудет, вот эту добычу от других народов получить. Весом ехал с хуса делой, полагался на ее заслугу, делой ехал леаношо, леаншо лей лихайхо бог, полагался на нее, на ее заслугу, что с ней не получится ни ойныша, ни хиюха, то есть ни, никакого вреда с ней не будет, никакого ни наказания с ней не будет, ни не посмеются над ней, в смысле, не поглумятся над ней, не обесчестят ее, то есть был абсолютно уверен, что здесь никакой опасности нет. Овегины кахло йогев миди, и по этой причине совершенно не сумлеваясь, он лемеймер ахуеси ги, а он ей приказал сказать, что она его сестра. Первый из вопросов, который был задан по поводу этого зора, так вот, вот оно вроде объяснение, вот эти последние строчки являются объяснением тому, каким образом Авраам Авину мог поставить жену в такие условия ради даже вот какой-то непонятной выгоды вырвать имущество, забрать имущество других народов. Тоже, в общем, не очень понятный резон, не очень понятный мотив. Забрать имущество других народов. Почему же тогда первым, то есть каким образом мог поставить Авраам свою жену в такие условия, на это отвечает на первый взгляд вот именно эти строчки, что он был уверен в ее заслуге и знал, что ничего с ней не произойдет. Почему же тогда первым Зор приводит объяснение вот про необходимость забрать имущество других народов. И мы с вами начали, все, Зором мы сейчас пока что покончили, мы с вами начали читать третий пункт, который заявлен Ребе как начало объяснения уже, но прочитали из него только первый абзац. Но, впрочем, он настолько был содержателен, что, в общем, времени у нас на остальное не хватило. В первом абзаце Ребе предлагает посмотреть на все эти события, которые отдельно рассматриваемы, оказались для нас совершенно непосильно противоречивы. Предлагает посмотреть на них с точки зрения, ну, так вот, более общем ключе, в контексте тех событий, которые происходили в самом начале главы Лех-Лехо. То есть, когда Всевышний отправлял Авраама вообще вот из Харана в землю, которую я покажу тебе. Еще когда он отправлял Авраама Авину, Всевышний пообещал ему, что обычные сложности дороги, обычные проблемы, которые получает человек, решившись отправиться в дальний путь, переселяясь в другое место, они его, Авраама, не постигнут, в частности. В обычной ситуации дорога изводит деньги. Имущество человек теряет на дороге, ну, в дороге теряет, включая то, что на него могут напасть грабители, вообще все отобрать. То есть дорога – вещь для имущества, ну, такая опасная, чреватая. Кроме того, что деньги тратятся, есть какие-то непредусмотренные нужды, человек не обладает возможностью по дороге зарабатывать как следует, нет у него тех инструментов для заработка, которыми он обладает, когда он находится в своем месте, дома, в обжитом месте, где он может заниматься постоянной какой-то работой. И поэтому человек, Авраам, отправляясь в путь, нуждался в частности в том, чтобы Всевышний его заверил в том, что он имущественные потери никаких не понесет, а более того, «Ваварехахо», говорит ему Всевышний, «я тебя благословлю», и Раши объясняет, то есть простой смысл этого «благословлю я тебя», в том, что он приобретет имущество. То есть вот это «лех-лехо», «выйди себе из земли своей», «иди себе из земли своей, из дома отца своего, с родины своей, имела в виду принести Аврому три основные выгоды. Дать ему ребенка, то есть произвести от него народ, увеличить его имя, а между ними также и наделить его имуществом. И поэтому, когда Авром Авину пришел в землю Египта и тут же был вынужден из этой земли, пришел в землю Кнаан, и тут же был вынужден из этой земли, которая вроде ему обещана, и посмотри там на запад, на восток, на север и на юг, и всю эту землю я отдаю тебе, он был вынужден сразу из нее уйти в Египет, то он понимал, для него было вот это слово «обгилейкт», оно на русский, я не понимаю, как его так складно перевести. «Обгилейкт» — это не просто он был убежден или он был уверен, для него было очевидно, а это когда у человека что-то «обгилейкт», слово «лейген» — «класть», насколько я понимаю, да, это когда у человека вот уложилось внутри. То есть это для него такая базовая вещь, совершенно самоочевидная. Для него было совершенно самоочевидно. У него не то, что сомнений никаких не было, а это вот для него была, ну, неколебимая совершенно вещь, что если подобное происходит, то есть он пришел в землю Кнаан по приказу Всевышнего, Всевышний ему уже эту землю фактически обещал в наследие, и он вдруг сразу по пришествии туда под влиянием обстоятельств вынужден, как будто бы с внешней точки зрения вынужден выйти из этой земли, спуститься в Египет, значит, это необходимо для реализации тех обещаний, которые Всевышний ему дал. В частности, обещаний вот этих имущественного плана, что он должен обогатиться, что он за счет этого должен получить какой-то вот прирост в имуществе. Ваверхихова, Восаверт, Ойвгитон, Дурхвехлихот. Так, и начинаем мы на странице 39, в правом столбике, нижние две строчки. Продолжаем пункт Гимел. Он ей сазер год гизен индерхатеева авек, и поскольку он увидел путь, который с точки зрения природы скен ойзгифирт вен демаверехехо бимомин ин митроем, поскольку он увидел, как только он увидел, наверное, надо так сказать, и вот как только Авром увидел какой-то механизм, какую-то возможность с точки зрения природы обогатиться в результате этого спускания в Египет, дурдем воссором ведзогном азиз зайн швестер, в результате того, что Сара выскажет, назовется его сестрой, египтянам, готер дельфаргизогт, он поэтому сказал, имри ну ахойсиат, лиман и там либо вурех, скажи, что ты моя сестра, для того, чтобы мне сделали хорошо за тебя, то есть для того, чтобы мне дали подарки. Как только он увидел возможность воплощения, хотя бы вот такую вот странную возможность, да, но все-таки возможность воплощения благословения Всевышнего в той ситуации, он сразу попытался ее реализовать. Он везет таки гивен бы поэл, и как оно, собственно, и случилось, аздур дэм воззигот азой гизогт, благодаря тому, что она так сказала, изула Авром гейтив ба вурох, мы помните, в Сифтей Хохомим обращает внимание, что вот этот глагол сделают хорошо, на самом деле не сделают, а сделает хорошо, на это, кстати, Зоар обращает внимание, почему сделает, а не сделают египтяне. Ну, тем не менее, здесь с точки зрения простого смысла, я так понимаю, надо переводить все-таки сделают. Так вот, что это повторение, калька со сделал хорошо в завершении сюжета. Лавром гейтив бавуро, что и фараон сделал Аврому хорошо, в смысле наделил его подарками такие. Вайги Лойцон, Вукорвихам и Рим Геймер, и наделил его огромным количеством имущества, мелким скотом, крупным скотом, ослами и так далее. Укшем видос из бомбившутой, и
так же, как это с точки зрения простого смысла. То есть, вот то, что мы сейчас сказали, это не надо думать, что это какие-то отвлеченные такие, значит, построения, которые относятся к области истолкования этих мест. Вот то, что мы сейчас сказали, это простой смысл. Рэбе претендует на то, что это простой смысл. То есть Всевышний благословляет Аврома Авийну, точно так же, как существование Всевышнего, это простой смысл. Всевышний благословляет Авийну, благословляет Аврома Авийну великим имуществом, то есть обещает ему, что в результате лех-лехо он получит большое имущество. И начиная с этого момента, Авром Авийну, понимая, что все обстоятельства его переезда в землю Кнаан, они, значит, должны, им должно сопутствовать его обогащение, в частности, увеличение имени, рождение сына, там, порождение от него народа и увеличение имущества. Он высматривает, а тем более такие вопиющие обстоятельства, как вынужденное его спускание в Египет в этот момент, он начинает высматривать вокруг себя те возможности, в которые те природные возможности, те ситуации, ну, комбинации, как мы сказали выше, в которые может одеться это благословение, через которые может реализоваться это благословение. Так вот, подобно тому, как это... И это простой смысл. Всевышний обещает Аврому богатство, Авром высматривает эти ситуации, несмотря на то, что они, ну, вот как-то очень довольно странно выглядят со стороны, как вот это вот мероприятие, предприятие с Сарой. «Ушем видосы скипшут», и подобно тому, как это на уровне простого смысла, «алдерзе изе заикбиф ними заиньоним», подобно этому с точки зрения внутренней. «Дурх лех лихо гот Авром гидар цукумен сун цуан алия лихо мадрегис рухниес», с точки зрения внутренней, о чем речь ведет, известно, что поход Аврома Авийну из Харана в землю Кнаан, такой, значит, чреватый опасностями и так далее переход, он является моделью спускания божественной души из ее источника в материальность мира с целью там работать. Так вот, ну, с точки зрения внутренности сюжета с Авраамом тоже, то есть для Авраама это было вот такой вот такой интересный переход к специфической еврейской работе, который подразумевал спускание ради поднятия. Так вот, это вот спускание, как душа спускается в мир для того, чтобы подняться в дальнейшем. Так вот, через Лех-Лехо Авраам, он должен был прийти к выходу из своего нажитого места, который связан с духовными опасностями, в смысле имени и потомства, и богатства духовного. Да? Он должен был прийти к лех-лехо в духовном смысле, то есть к поднятию, к переходу на новый уровень. Ну, такой обсуждавшийся не раз сюжет, идея, вернее, что схождение, сама идея хождения подразумевает переход в своем абсолюте, подразумевает переход на уровень, совершенно несопоставимый с тем, с которого человек отправляется в путь. Ну вот, выход из... сама идея лех-лехо, вот этого отправления, она подразумевает переход для Аврома Авийну на новый уровень. «Дурх мивар румай лезанди инцуйцис к душе инвелт». А благодаря чему происходит переход на новый уровень? Благодаря работе по переборке божественных искр, которые пали в мироздание при разбитии сосудов. «Унди кавона из эй гивен зайн еридл и митсроем». И в этом заключалось то намерение, с которым Авром Авийну был, с точки зрения внутренней, выслан в Египет. Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, он туда отправился по причине голода. Он был вынужден туда отправиться с точки зрения внутренней. Почему обстоятельства сложились так? А почему, собственно, начался голод? А почему голод начался именно тогда, когда Авром Авийну пришел в землю Кнаан? И по приказу Всевышнего, между прочим, он сам туда не собирался. Потому что необходимо было ему заглянуть в Египет. Для чего? Для того, чтобы там произвести определенную работу. Цумевар зантиницейцис к душе возгефинан зигдорт. Для того, чтобы перебрать, оттуда выцепить, вырвать те искры святости, которые там содержались. И каким образом он оттуда вырвал искры святости, которые там содержались, вот это и были те подарки, которыми наделил его фараон. То есть имущество, которое он оттуда вынес благодаря предприятию с Сарой, скажи им, что ты моя сестра, а не жена, вот это и были те искры, которые необходимо было заполучить. Он вибалта за ньоной митсвейс возэр тойхенам из дербиру ницейса агдуша фунвелт. Поскольку заповеди, сама идея заповедей, содержание которых переборка искр святости заключенных в мире, дарфун бихлул гитону аверн бедерахатейва, это приложение еврейской деятельности к материальности мира, то есть заповеди, вообще работа переборки, в том числе, как она производится нами после дарования Торы, когда у нас в руках есть заповеди, являющиеся теми действиями, благодаря которым мы вовлекаем вот, божественность, божественные искры, заключенные в окружающем нас мире, в служение Всевышнему. Это деятельность, которая направлена на контакт с материальностью мира. Деятельность, которая должна быть подчинена законам мира, она должна вплетаться как бы в существование, в естественность. В естественное существование мира происходить, как здесь Рэбби говорит, бедера хатэва, путем природным. Дерибер ват Авраам гизок цорен, имри но ахойсиат. По этой причине Авраам Авину искал именно природных путей, именно естественных путей, не чудесных путей, для того, чтобы реализовать эту задачу. И он сказал Саре: назови сестрой моей. Воздурдем ветбойфен циви дургефиртверн дермихувен фунзан еритель митсроем, потому что именно благодаря вот такому природному, то есть ну вот эти комбинации именно природной, естественной, нечудесной, должна была реализоваться, он предполагал, что реализуется, и справедливо предполагал, как показывает, как показал опыт, реализовалось то намерение, с которым он спустился в Египет. Диалиев и Навром Дурбиру Раницойцес, то есть последующее поднятие уже вместе с искрами. Лиман Итав Либе Авурейх, для того, чтобы сделал мне хорошо за тебя. Дикаши Фунзо Риз Лой Де Мейфен, то есть, и вот эта вот вещь, объясняет Рэбе нам, как будто бы, она является элементарной. То есть, ну, как это часто бывает, вот мы с вами приступаем к изучению какой-то беседы Рэбе, Рэбе ставит миллион вопросов, мы вначале удивляемся тому, почему эти вопросы не пришли нам в голову. Ну, здесь, предположим, здесь этот вопрос пришел нам в голову, основной вопрос, а другие вопросы вряд ли могли прийти в голову, потому что какой зор? Мы еще алифбейс не до конца доучили. Ну, а без зора тут вопросы не появляются. Но, тем не менее, вначале мы удивляемся тому, вот как же мы такие простые вопросы упустили, почему они нам, вот почему моменты, на которые Рэбе обращает внимание, не резали нам глаз просто при прочтении Пятикнижия, скажем, или при прочтении Раши. А потом мы удивляемся, как же мы не обратили, почему же мы не понимаем, почему же мы сразу не сообразили такой вот простой, такой простой вещи. Тут же все прямо буквально на поверхности, ответ на этот вопрос. Ну, точно так же здесь. Ну, что ж, мы не могли сообразить, что Авраам Авину с Сарой, не то, что с Сарой, как мы там вначале говорили, так обошелся, но как он мог так обойтись с Сарой, да еще и за имущество. На самом деле обстоятельства складывались совершенно иначе. Авраам Авину находился в таких взаимоотношениях со Всевышним, что у него не было проблемы, собственно, риска. То есть он не рисковал Сарой в данном случае, а уж тем более не подставлял Сару, а ну, выстраивал ситуацию таким образом, который представлял наиболее рациональным, наиболее правильным, наиболее эффективным, как это не ужасно звучит в данном случае. А почему он хотел имущество, ну, то тоже не по причине жадности, не по причине там жадности, алчности, стремления, значит, нахватать как можно больше имущества, как это, опять же, ну, вот в нашем, при, в исходном нашем прочтении сложилось в нашей голове, в моей личной голове, да, несмотря на все оговорки, ну, вот вопрос ставился именно в этом вроде плане. Ну, как он мог думать вообще про имущество? Такой вопрос решать, можно сказать, ну, вот такой, в такой вот ситуации ужасной, где могло произойти все что угодно, как он мог думать об имуществе? И вообще, чего он так об имуществе-то думал? Так вот, то же самое, ну, элементарная вещь. Авраам Авину был благословлен имуществом, он понимал, зачем он был благословлен имуществом. Кстати говоря, тоже надо, наверное, эту тему немножечко проговорить. Авраам Авину, как вы знаете, не просто не был жадным, а несмотря на то, что он был богатейшим из людей, которые жили на земле, на определенном этапе он был наиболее богат, если я правильно помню. Несмотря на это, он был чрезвычайно щедр, даже в каком-то плане, ну, так вопиюще щедр. То есть вся вот эта история с организацией им постоялого двора, такой гостиницы, гостиничного комплекса в пустыне, где он принимал вообще всех подряд и поил, кормил, обслуживал их за даром, оказывал им не только материальную, но и духовную помощь, ну, свидетельствует о его невероятной щедрости, вплоть до расточительства. Так вот, почему же ему так нужно было имущество-то? Что ж он так вот парился по поводу этого имущества, что вот, как только он увидел возможность заработать, подарочки сейчас дадут, подарочки. Зачем ему было нужно так имущество? Потому что он понимал, что и Всевышний его благословил имуществом не просто так, а для того, чтобы это имущество перекочевало к нему, будучи вовлекаемым тем самым в какие-то святые дела, будучи вовлекаемым в область святости, то есть ради, в интересах преобразования мира, в интересах вот этой самой переборки, слово неуклюжее, но вот пока другого не изобрели. И вопрос в ЗО, так вот, это все элементарно. А вопрос, который встает у ЗОР, когда он занимается нашей проблемой. Лойде Мойфен вет ойс кумен азе де йойтвин лейх дер йейтив и тавслиха ди алия дурбира ницойсес вет зайн норцу аврогомен ун ницу сора. Вопрос, который возникает у Зоар, он вопрос, все-таки требующий гораздо большей наблюдательности. А именно, когда Всевышний благословляет Авраама, то он говорит, что я благословлю тебя. И мотив, который задается Авраамом, это чтобы мне сделали хорошо. Именно мне, в смысле мне, а не Саре. То есть, вот эта вот работа по переборке искр, она должна произвести поднятие именно во мне, а не в Саре. Веадраба. И напротив того, Сара. Ведзи гефин бамабади митсриим. Напротив того, Сара в этот момент будет находиться у египтян, весезис гивен бепоэль. Ватукаху ишо бейс парей, как это, в общем, ну и произошло в реальности. Была забрана эта женщина в дом фараона. Хочмы в меветер нит кенен он рира, несмотря на то, что коснуться они ее так и не смогли. То есть, планы их злодейские не реализовались. Из дикашья возникает вопрос. Викинен зогн, как мы можем сказать, с Авраамом зол золгейрем зай назай и рида фарсорн. Какие-то, ну, вопрос тогда возвращается обратно на свое место. Только на каком-то таком уже... ну, на каком-то таком более тонком, усложненном уровне. То есть, поднятие было обещано Аврааму, а ради этого поднятия, ну, хорошо, разобрались там, зачем ему были нужны подарки, что происходило на самом деле при передаче имущества от египтян Аврааму, и разобрались с тем, что с Сарой ничего не могло произойти, все с ней было в порядке, в общем, там бояться было нечего. Хорошо, но тем не менее Сара оказалась в египетском окружении, как она оказалась во власти египтян, что само по себе является падением вроде бы. А ради чего? Ради поднятия для кого? Для Сары? Нет, ради поднятия для Аврома. То есть, ну, вопрос на новом уровне возникает заново, возрождается. То есть, и почему тогда Сару надо было отдавать туда, к фараону, цузайн бвейс фарой? Цулибдер алия вос эрвет обндерфун, ради поднятия, которое именно он, именно Авром получит. Ну, опять получается некрасиво. Ну, то есть, уже теперь о некрасиво, о таком уж некрасиво-некрасиво речи не идет, но, во всяком случае, непонятно получается. Он хоть бы Авромен из Гивен Бор, несмотря на то, что Аврому было понятно, Аздертахлис и Ридослими, Срайми, Сулибдер, Алия и Тавли. И что целью его спускания в Египет является поднятие, вот сделают мне хорошо, Издох Кама Дрохим Лемоким. Известно, что у Всевышнего есть бесконечное количество путей. Много путей у вездесущего, сказали наши мудрецы. Много путей, как наказать человека, и много путей, как сделать человеку хорошо, как реализовать его благословение. Год Авром Гидарт Фарлозен Зихейфен Нейбешн. На первый взгляд вообще непонятно, а зачем Авром Авину вот взял на себя обязанности эдакого маклера для Всевышнего. Всевышний меня благословил и должен мне принести, значит, обеспечить меня имуществом. Ну, так оставь это Всевышнему. Он как-то обеспечит тебя имуществом без твоих каких-то вот ухищрений. Ну, сам придумает, как это в результате произойдет. Зачем тебе-то придумывать для него какие-то комбинации? А с Дурги Фиртвернбейфнаха, то есть, ну, тем более, когда комбинация, которую ты придумал, ну, странная такая комбинация, для этого придется Саре пережить какие-то неприятные минуты или даже часы. Оберни, Дурдер, Ида, Фунсора, дай Всевышнему возможность какой-то другой вариант придумать для того, чтобы наделить тебя великим имуществом, как он обещал, в конечном итоге, это его обещание, а не через падение Сары. И вот на это Зоар отвечает тем моментом, с которого, собственно, и начинается все объяснение там, что было нашим вторым вопросом. Да? То есть первым вопросом было то, почему вопрос приобретения дополнительного имущества, вот этой перспективы нажиться имуществом других народов через Сару, она является главным ответом на вопрос, как можно было поставить ее в такую ситуацию, а не то, что Авраам Авину был уверен в ее заслуге, был уверен, что ничего не произойдет. А еще до этого звучит пассаж, который вообще вроде не имеет отношения к делу, а заслуги Авраама, заслуги Сары, почему Авраам Авину избрал заслугу Сары. А это тут при чем? Так вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, Зоар говорит, не положился он на свою заслугу, эла алскуса диицей, а положился на заслугу своей жены, дирвах бегино мамейна хулю. Рэба выделяет слово бегино, что вот он положился на то, что именно за нее он сможет это имущество, этим имуществом разжиться, имуществом других народов. Потому что имущество жены удостаивается муж. Цуарвохас момен издер барнаш зойхе дурх ицей. То есть, увеличение имущества удостаивается мужчина благодаря своей жене. Он фундемис фарнштандик, отсюда понятно, азазоисис берухню за иньюнем, что такова ситуация с точки зрения духовности, то есть, ну, как на материальном уровне, приобретаемая женой приобретается ей для мужа, то есть, собственником становится муж, в такой в общей ситуации. Подобное этому на духовном уровне, бигдей, зози, хойфтон, диалия, дурх, бир, раницой, для того, чтобы произошло поднятие, которое должно произойти благодаря переборке божественных искр в Египте, из Нидгинук зайн ерида на Мицуем, недостаточно спускания самого Аврома в Египет. Кензех нит фарлозный в зайн схус, он не может полагаться на свою заслугу. Норес дар в зайн схуса де ицей, но необходима заслуга его жены. Давка дурх ирги рида ин бейспары, именно благодаря ее спусканию в дом фараона, то есть вот в саму сердцевину Египта, «Ветнен майлэ зандини цейцес», именно благодаря этому поднимаются искры демдеирвэ бегинома мэйна дэшар амин. Вот реализуется тот замысел, в рамках которого Авром рассчитывал заполучить за нее, опять Рэбэ выделяет, имущество других народов. «Ум вибалтас дэр тахлэс вэ фундер ерида из диалия». И поскольку целью такого спускания является поднятие «возведзих маой в тондурдер иша маскелес», которая, вот, ну, получается, может реализоваться только благодаря иша маскелес, вот этой самой разумной жене, развернутые объяснения, с которыми мы только что познакомились, там взор, основанный на Мишлей, женщина разумеющая, то есть за счет ссоры, «измува нас бисхуса лой йохлин лаана шолейх». Понятно, что вот именно это является источником понимания того, что она не может понести вред в ходе данного процесса. То есть, если ее заслуга обуславливает возможность вытащить оттуда искры, то понятно, что она при этом не пострадает. «Дос ветнит гойрем занкин ириде ба авру омен, велихайхо бог», то есть... Ой, а, кстати говоря, я неправильно, не точно перевел, и это принципиально. «Леана шалейх», что не будет наказан он, не понесет вреда он. То есть, за это не будет никакой расплаты Аврому, то есть, за его этот шаг по отправлению, десантированию Сары в египетский, значит, в египетский стан, за это не будет наказан он. «Леана шалейх». Интересно, да? «Вэлэхайхобо». И, с другой стороны, не поглумятся над ней. В смысле, и, с другой стороны, над ней тоже ей тоже ничего не будет. «Лэан шолэйх». Это, кстати говоря, существенным образом, вот как вредно невнимательно читать. «Лэйх» — это ему, «бог» — это ей, над нею. «Лэхайхобо». То есть... понимая, что вот этот десант Сары к египтянам, он совершенно необходим и является единственным средством вырвать оттуда, почему единственным средством, кстати говоря, так мы и не ответили, на мой взгляд, то есть почему бы Аврому не положиться на самого Всевышнего, по-моему, пока ответа не было, почему нельзя было... Ну, вообще никаких действий не предпринимать, а оставить, дать процессу течь, как он тек. Или ответом является то, что Авраам Авину понимал, что его позиция должна быть активной, именно от него зависит это дело. Но пока что, по-моему, такого не говорилось. Так вот, понимая, что по какой-то причине забрасывание Сары туда, в тылы врага, является единственной возможностью реализации этой задачи, что именно Сара должна там оказаться внутри, совсем внутри, для того, чтобы оттуда вытащить искры, необходимые для поднятия Аврома. Для этого это наделяло Аврома уверенностью, что благодаря ее заслуге ни он не будет за это заказан, потому что он ради правильного дела все это организует, ни она не потерпит, не понесет никакого ущерба. Ну, на самом деле, подозреваю, что об этом может пойти речь дальше, но поблизости я этого не вижу. Объяснение. Понятно, что Авром и Сара, а зачем, собственно говоря, вот как... Ну, это достаточно сложный и многоплановый разговор. Я не уверен, что так в двух словах возможно об этом рассказать, тем более, что это пока что мои додумки. А почему, собственно, нельзя было сделать так, чтобы Авраам ну, скажем, а почему было не оставить Сару на границе, а Аврому самому зайти в Египет, там каким-то образом надыбать еды. Ну, вот как в ситуации, помните, там братья спускались в Египет, брали хлеба и несли обратно на жизнь семье. Надыбать там еды и вернуться обратно к Саре. Зачем надо было с Сарой заходить и вот Сару устраивать всю, весь этот спектакль, и там, чтобы Сару забирали в дом фараона? Зачем это все было вообще нужно? А почему надо было именно Сару туда тащить и вот ее десантировать в тыл врага? С точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, ну, вернее, такого относительно простого, тоже достаточно внутреннего. А Авром Авину боялся греха, в том числе, наверное, может быть, имеется в виду, что он боялся того, что его заслуга не настолько велика, что он сможет обеспечить все это, успех всего этого предприятия. Это мои додумки, я сразу предупреждаю. А ему необходимо было поэтому Сару, которая совсем была непорочна, отправить в его глазах, отправить, которая была более непорочна, чем он, в его глазах, отправить туда вот с этой задачей. А если говорить с точки зрения более внутренней, то, по всей видимости, взор здесь отслеживается та же общая схема, при которой именно женское начало является перебирающим. Почему в Мишле, кстати говоря, на который ссылается за этот самый Зоар, говорится именно о женщине как о добытчице, что она вот добытчица, она приносит трофей, она приносит добычу, она выходит там, значит, выходит на деятельность свою там, и вот, пашет днем и ночью, и вот все в дом, потому что именно женское начало, именно Малхус, является перебирающим началом. Именно Малхус должен опуститься туда, вот в то место, откуда надо вытащить искры. И Сара в данном случае туда Авраамом опускается. Вот эта Иша Маскелос, именно она зарабатывает эти искры, приводит к поднятию всего в целом. Ну, сейчас пока не ответили на этот вопрос насчет того, что поднятие Авраама, а страдает Сара. Хотя бы на том уровне, который у нас на тонком духовном уровне, ну, приводит к поднятию, естественно, всего сразу. И на самом деле всего мироздания в целом.